Скажем слава Господу. Видимо, Бог усмотрел, чтобы я не ехал в Мурманск. Машина у меня сломалась. Принимаем то, что есть. Заодно научился пешком опять ходить через Кировск весь. Забыл, что это такое. А еще вчера на велосипеде ездил, и сегодня тоже придется. Как я и говорил в прошлый раз, что сегодня, так сказать, будет продолжение. Мы будем говорить о покое Господнем, как в него входить. Как вы помните, что, так сказать, лозунг, девиз из псалмов такой, что Господня земля, и теперь мы поговорим о том, что и все, что наполняет ее, то есть землю, это все тоже Господне. И сегодня мы поговорим о такой щепетильной теме, достаточно животрепещущей для всех, особенно для неверующих людей, которые что-то слышат там о церкви, о религии в целом. Это деньги и, в частности, пожертвования. Ну, во-первых, давайте поговорим о том, что, собственно, такое деньги. Ну, деньги – это, по сути, средство измерения. Средство измерения и, ну, достаточно условное, потому что его придумали люди, ну, скажем так, установили его, как, например, другие средства измерения, к примеру, возраст, да, то есть, ну, кому 30 с чем-то, 40, там, я не знаю, вот, кому 40 с чем-то, вот, ну, скажите кто-нибудь. Признайтесь. Вот Леша тянет руку. Сколько тебе, Леш? 41 что? 41 год. Так вот, а что такое 41 год? Да? Это, собственно, сколько брат Леша, находясь в теле и пребывая на планете Земля, облетел вокруг Солнца. Да, то есть это достаточно такое какое-то условное обозначение. Вот что такое 41 год для брата Алексея. То есть деньги – это также условная единица измерения. Почему условная? Ну, брат Алексея можно же не только там годами измерить, да, можно днями, да, например, вот у меня двое детей, но я всегда путался. Это вот жена как-то разбирается, врачи. У меня 18-я неделя беременности. Мне всегда проще месяц сказать, сколько там. Полтора месяца, там, два месяца. Я как бы путаюсь, да. Также мы в плане измерения каких-либо величин пользуемся условными такими моментами, как там метры, где-то миллиметры. Мы понимаем, что это разница. Там в тысячу, соотношения какие-то. Мы также знаем, что средства измерения в одной стране одно, в другой другое. И вот деньги это тоже достаточно условно, потому что, ну вы знаете, да, что иногда там слышишь, там люди там, сколько там машина стоит. И они не всегда в рублях говорят, и сначала думаешь, что так дешево они. Ну там около там 300 тысяч там, или 100 тысяч, думаю, что это за машина, там, Жигули, вроде бы иномарка, говорят, они, кажется, там, в долларах, да, сразу перечисляют, или евро. И для меня, например, тоже сложно, сколько это там, плюс-минус, кто как бы там плавает, ему проще. И вот это первая условность. Деньги, как измерение, это условное такое достаточно. И в чем еще условность? Ну, например, сегодня, да, как мы знаем, рубль это так себе, ну, для нашей России, конечно же, актуален, но если мы берем весь мир, то ну, вот доллар или евро, оно достаточно такое, такая мощная сейчас валюта относительно, такая стабильная, там в Европе распространена, то есть во многих странах вы можете достаточно с ней так легко обращаться. Но в то же время, если вы, имея там 1000 евро, к примеру, зайдете, попадете в какую-то, не знаю, там, в какое-то племя. Кстати, есть достаточно такая известная философская притча о том, что один путешественник заблудился и пришел, ну, скажем так, в хижину там какого-то человека. Ну, путешественник знал, местное наречие, как обращаться, как говорить. Он говорит, я, говорит, заблудился, очень есть хочу, мой провиант закончился, дай мне поесть. А тот ему говорит, мол, а что я тебе должен давать? Ну, это дело было не на Востоке, где гостеприимство. Он говорит, слушай, я тебе заплачу. Он, чего? Ну, он говорит, вот, типа, деньги. Деньги, что это такое, я не знаю. Ну, говорит, можно как бы меняться, да, то есть в их цивилизованном мире, откуда был путешественник, да, мы знаем, что вот такое средство измерения, чтобы не было там бартера неудобного, там плюс-минус там барашек на 7 литров молока, неудобно, вот, как бы гораздо удобнее денежными единицами пользоваться. И он говорит ему, ну вот можно же, говорит, поменяться, ты мне, говорит, еду, а я тебе деньги, это же, говорит, заменяемо. Ну, если, говорит, заменяемо, и ешь эти деньги. Да, то есть это достаточно условно. С какой-то валютой, все-таки даже с евро, все-таки даже с долларом, вы не всегда сможете, да, ну даже в наш магазин вы придете там, дайте мне, пожалуйста, сникерс, хоп, доллар кинули или два. Ну, вас не примут, скажут, иди в обменный пункт, обменяй и уже приходи к нам. Да, то есть условно. Условно не только географически или там пространственно, да, но условно-временно. Мы знаем, что деньги достаточно уже давно изобретены как единица измерения, ну, собственно говоря, единица измерения чего, да, материального благосостояния кого-либо, отдельного человека, группы лиц, может быть, уже и предприятия где-то. Деньги достаточно давно были изобретены, и в свое время, например, Римская империя, да, у них были свои деньги, чеканные, и Римская империя в свое, так сказать, свой период времени определенный, когда Бог им это позволил сделать, распространилась очень далеко, дошла даже, где сейчас там и там, до Нормандии, где снега высыпают, и там тоже действовали эти деньги, можно было что-то поменять, то есть везде, где были римские уже такие провинции, везде деньги действовали, но... Да? Тогда вот римскому воину скажи, слушай, ты знаешь, что через несколько там лет в музей там вот эту монетку поставят, ничего на нее не купишь, да? То есть сядем мы, так, грубо говоря, в машину времени с этими деньгами, отправимся на 200 лет назад, мы ничего не купим на деньги. Поэтому деньги, мы так понимаем, это единица измерения благосостояния каких-то материальных ценностей, которыми располагает человек или группа лиц, или, может быть, там организация, предприятие. И оно достаточно условно, как пространственно, так и временно. Теперь давайте поговорим о том, что, собственно, измеряют деньги. В основном это, ну, скажем так, то, что человек имеет. То, что человек имеет или располагает. А, и еще очень важный момент, чуть не упустил. Условность денег. Условность денег, она еще очень сейчас распространена тем, что, например, ну, если раньше там вы приходили в кассу, да, вам отслюнивала там кассирша, там распишитесь, вот вы выходили с пачкой в кармане, вы могли хотя бы пощупать. Сейчас максимум, ну, лично у меня, у многих у вас, я думаю, смс-ка приходит, да, вам перечислено столько-то денег, и что-то там на карточке лежит. То есть достаточно такое очень... эфемерное такое вообще становится понятие достаточно по поводу денег. И вот деньги измеряют у нас материальное, скажем так, благосостояние. И если говорят сейчас, да, ну да, деньги это все скачет, доллар падает, там еврик тоже со временем исчезнет, как, например, римская валюта или валюта еще каких-нибудь цивилизаций государственных, там греческой цивилизации, то есть какие-то ценности, которые, ну, никогда не упадут. Например, говорят про золото, да, что вот золото, вот, это четко, это надежно, оно никогда не обесценится, оно всегда будет в цене, всегда можно прийти в банк, обменять на что-то. Хотя я вам скажу, что, например, организация, у которой появились определенные средства, и которая захотела иметь определенный запас, непосредственно я и несколько братьев знают конкретно такую, скажем, организацию, которая решила купить золото. Но они не положили слиточек в сейф. Им просто дали бумажку, сертификат, что они купили золото. И все. То есть, да, то есть, ну, настолько условность, вы понимаете, да, что, ой, у меня золото есть, у тебя бумажка есть. То есть, если этот банк, все может быть, развалится, Римская империя развалилась, и египетская, и греческая, и вавилонская, то уж Сбербанк России, мы знаем, что не сильнее этих империй, и тоже все может произойти, и, ну, вроде бы, госбанк, государственный, но и мы знаем, если империи развалились, то и государство может рухнуть. И мы знаем, что в 17 году захвачена была власть, и все, что человек имел, и деньги, и имущество, у него это все отбиралось достаточно легко. И никакие документы, которые он имел на руках, они уже не имели силы. И вот, ну, допустим, золото, да, человек сегодня говорит, что, допустим, он все-таки пошел куда-то и купил действительно слиток, натуральный, никуда он не денется. Если бумажка сгорит, банк развалится, лопнет, государство пропадет, ну, уж золотой слиток, четко, надежно. Откуда он взялся, этот золотой слиток? Как вы заметили, мы, вообще говоря об теме покоя, мы говорим принципиально, то есть мы берем основание, так сказать, пляшем от печки. Откуда взялся золотой слиток? Молчание в зале. Не слышу? Самородок. Хорошо. Слиток, самородок. Откуда взялся самородок? Из реки. Ну, в реку там не кто-то шел, да, дядь Петя шел, у него из кармана выпало, а дядя Федор там взял, да, промыл, да, из недр земли, совершенно верно. То есть сегодня все, что добывается, да, вот, например, стойка микрофонная, металл, да, сделанный из железа, то есть когда-то добыли железную руду, обработали ее, переплавили до нужного там состояния, что-то добавили туда там. Какие-то, да, там пластик, да, каучуков, каучуковое дерево, там что-то обработали, тоже переплавили, получили. То есть все это на самом деле изначально находится в недрах земли. И мы читали с вами, ну, собственно, излишне это вспоминать, для христиан, конечно же, что все сотворено Богом. Господня земля и все, что наполняет ее. Все это было самим Богом вложено. И поэтому, когда люди радуются, да, там, я прииск золотой нашел, о, давай там, значит, промывать, это мое, да, в карман его быстрее. Это относительно твое, это условно твое, а на самом деле оно изначально принадлежит Богу. Кстати, если Бог захочет, он это может доказать, он отнимет у тебя это достаточно легко каким-либо образом. И... вообще, такие вещи, они напоминают как бы детей. Я так утрированно приведу такой пример. Например, родители, да, отложили от зарплаты какую-то сумму, там, денежку свернули в серван, там, в чайник, например, положили, которым не пользуются, там. И, например, дети, ну, вдруг там, по каким-то причинам начали, ну, просто открыли серван, там, чашечка красивая, о, деньги нашли. И они, о, я деньги нашел, это мои деньги. Понятно, что это... родителям принадлежит. И вот также человек, который в недрах земли нашел какое-то полезное ископаемое, которое надо бывает еще и обработать, да, приложить труд. Ну, ребенок же тоже в серван залез, это тоже труд. Достал это все, может, там свернуто было, погладил еще. Тоже труд. И он так к сердцу прижимает. Кровные мои, да, добыл. И вот также человек, это мое, но на самом деле изначально мы понимаем, что это принадлежит Богу. И как родитель может, например, ну, нашел ты там 100 рублей, ну, ладно, бери на карманные расходы, пользуйся, да. Может быть, родитель решил приучать каким-либо образом ребенка уже распоряжаться деньгами, материальными ценностями, средствами. И также Бог, мы знаем, что изначально, конечно же, Богом было задумано, что Бог сотворил небо и землю и дал человеку, да, мы говорили в прошлый раз, возделывать сад, возделывать землю. И после грехопадения он ему уже сказал, что в поте лица будешь есть хлеб свой, проклята земля за тебя. И вот сегодня, когда человечество, которое отвернулось от Бога, мы знаем, оно находит и оно говорит, это мое. Оно быстрее бежит, там получают необходимые документы, чтобы, например, эта земля была в их пользовании, что все, что они там найдут, там нефть, золото, еще что-то будут качать, это будет их, и они будут продавать, это как бы им принадлежит. Хотя мы тоже знаем, законы определенные есть в государстве, что если что-то нашли, ну, например, клад, то по закону ты должен определенную часть отдать, а тебе там, по-моему, 25%, я не помню. В разных странах это может быть по-разному. Это тоже мы видим. Уже какой-то принцип есть, потому что вот тут вдруг государству земля принадлежит. И все, что в ней найдено определенным образом, не так, как, например, полезные ископаемые, оно, соответственно, по одному пути принадлежит частично лишь тебе. Поэтому, тем более, когда мы понимаем и осознаем, и держим истину в голове, что Господня земля, и все, что на ней, и все, что наполняет ее, все, что в недрах земли, в недрах морей, это принадлежит Господу, то тогда мы понимаем, что да, что это Господне. И когда мы что-то берем себе и говорим, это мое, это неправильно. Очень важно, кстати, действительно, не просто изучить какую-то тему, прочитать, может быть, в Библии, может быть, с помощью каких-то тематических помощников, может быть, книга, проповедь, еще что-то, и мы раскрываем. Но и стоять в этой истине, потому что действительно очень сложно. Иисус не зря сказал, трудно войти в богатому в Царстве Божие. Он не сказал невозможно, он сказал трудно. Когда у тебя есть средства, когда у тебя есть деньги, и ты начинаешь на них уповать, это очень опасно. Итак, мы понимаем, что Бог дает в распоряжение определенные материальные ценности. И человек иногда радуется, когда их заполучает. Но на самом деле очень важно помнить, что это все принадлежит Богу. И вот, например, Иосиф это очень, я думаю, хорошо понимал. Думаю, вы со мной согласитесь. Когда он был любимым сыном своего отца, отец для него сшил разноцветную одежду, красивую. И любой человек, который встречал бы Иосифа, который даже, в принципе, не знал, кто это, но видя на нем вот эту отличительную такую одежду, он понимал, что это человек не раб, не какой-то там пастух, просто какой-то задрипанный. Это человек, ну, судя, если молодой, то значит он сын какого-то человека, который имеет какие-то средства, какую-то власть. А в то время на Востоке действительно, кто имел стада, кто имел, так сказать, достаточно большую отару, он как бы относительно был властным. Достаточно было такое известное его имя. И вот Иосиф, он в этой разноцветной одежде, да, вот, вы знаете эту историю, он шел к братьям, нес им хлеб, но братья ему завидовали. Они снимают с него эту одежду, бросают его в яму. Одежду эту потом впоследствии разрывают, имитируют, что хищник напал на Иосифа. Кровью туда побрызгали, чтобы якобы вот Иосиф пострадал и умер. И они продают Иосифа в рабство. И вот представьте себе Иосифа уже вне разноцветной этой одежды, максимум у него там повязка набедренная, он продан в рабство. Вот этот человек, который был сыном достаточно властного человека, все, у него нет имени, у него нет власти, у него нет свободы, он раб. Но мы знаем со временем, так как, я думаю, вы со мной согласитесь, что Иосиф не отчаивался, если бы он, будучи рабом, сетовал постоянно, вот я там был таким-то, вот. Мы видим, что то, что Потифар заметил его как достаточно добросовестного человека, тогда это очень ценилось, к сожалению, сейчас не всегда, как добросовестного человека, как верного, то со временем он все больше и больше поручал ему дел по своему дому. Потифар был достаточно тоже властный человек. И, естественно, со временем, когда Иосиф, как мы знаем из этой истории, когда он заявил этой нехорошей женщине, жене Потифара, муж ваш, мой господин, дал мне все в доме, кроме вас. То есть у Иосифа в распоряжении были все рабы, все слуги в этом доме. Было, Иосиф мог управлять, пока там Потифар занимался другими делами, мог управлять всеми средствами дома Потифара. Естественно, он уже не ходил в этой рабской одежде, да, в которой там полы мыли. Естественно, у него была определенная одежда. И из этой истории вы также помните, что вот эта жена Потифара, она одежду с него содрала и потом показала мужу, и муж понял, что это одежда Иосифа. То есть это была такая нерядовая, опять-таки, одежда, да, отличительная. И вот опять Иосиф уже, опять же, так ложно, вот так подло, он опять по ложному обвинению брошен в темницу. Опять у него ничего нет, ни имени, ни власти, ничего. Он вообще преступник. То есть Иосиф понимает, все, что он имел в доме Потифара, это было не его. Он лишь распоряжался имуществом. И вот мы, дорогие, также должны быть, вот в нашей голове, в нашем сердце должно быть это понимание, что то, что мы имеем, это на самом деле не наше. Нам Бог лишь дал возможность этим попользоваться. И каждому, кстати, по-разному. Кому-то мы знаем, вот бывает так в церквях, и мы читаем это и в Новом Завете, что не было такого усреднения. Написано, Петр пишет, Яков, что войдет в собрание ваше человек в богатой одежде, не надо так делать, что ему особое место, а в бедной сядь там, у ног моих. Мы знаем, что Бог по-разному может давать какие-то материальные средства, пользоваться разным людям, даже внутри церкви. И мы должны грамотно этим пользоваться. Мало ли он нам дал, много ли он нам дал, относительно в среднем, так сказать, прослойке мы находимся, бюджетной. Мы все должны помнить это, понимать, что все принадлежит Богу. Материальные средства, деньги, и мы должны грамотно этим пользоваться. И мы знаем, что Иосиф со временем опять-таки достиг, мы помним эту историю, что он предстал пред фараоном. Фараон увидел опять-таки его верным и дал ему тоже власть. Иосиф стал вторым человеком после фараона. Вторым человеком. Он мог распоряжаться во время голода таким, по сути, мощным средством. Тогда деньги уже не особо так ценились. Зерно. И когда наступил голод, то приносили какие-то там, обмен какой-то делали за золото, покупали это зерно. И Иосиф, я так думаю, на 99%, даже, наверное, больше, понимал, что опять-таки то, что ему дана власть пользоваться вот этим зерном, то, что ему дана власть пользоваться, опять-таки, я думаю, он приоделся, да, ему наверняка была дана соответствующая одежда, он не оставался в одежде раба, потому что, всегда какая-то отличительная особенность была у вельмож египетских. И он понимал, что опять это не его. Он уже третий раз одевает величественную одежду, и он, я верю, понимал, что если Бог допустит, у него и эту одежду отберут. Так что нам, дорогие, нужно также быть настроенным. Так что относительно, мы когда иногда там говорим, что вот гонение, и действительно христиане, когда были в гонении, им было с одной стороны сложнее в материальном плане, но в духовном плане им было легче, потому что они прекрасно понимали, что во времена Нового Завета, во времена Нерона, когда были гонения, у них все просто могли взять, отнять, отобрать. Мы знаем это из истории, не только из Библии, которую некоторые говорят там напридумывали. Это мы знаем, историки описывали, которые были абсолютно неверующие, так сказать, объективно настроенные. И они описывали, что у христиан отбирали. И не только имущество, но и жизни. Просто взяли, бросили на арену Колизея и все. И людям, которые верующие были во времена гонений в Советском Союзе, также они прекрасно это понимали, что в любой момент могут зайти и отобрать, сказать, ты верующий, все, мы у тебя ликвидируем, и ничего ты не можешь доказать. И сегодня, дорогие, когда мы относительно, вроде у нас демократия, вроде бы всем религиям можно быть в нашей стране, существовать, и мы говорим, все, мы сегодня свободны. И когда мы идем получать деньги, да, как мы уже сравнивали этот момент, в кассе, да, нам давали, там очередь, я помню, в комбинате собиралась, во втором здании, там на первом этаже у кассы, вот такая там толпа, душно, там кто там последний занимал, на улице стоял, чтобы не толпиться, и там Иванов, да-да, и там подходит, распишитесь, получите. И вот получали деньги. Но на деньгах, ну ты мог написать карандашом, там ручкой, да, что на каждом банкноте это мое, расписаться. Но на самом деле, если мы посмотрим на банкноту, Ваня, включи, пожалуйста, да, 100-рублевую, там и тысячную, чтобы душу не бередить, 100-рублевую посмотрим. Там вот в верхнем правом углу написано «Билет Банка России». Эта денежка может быть в вашем кошельке, в моем кошельке, но в итоге эта денежка принадлежит Банку России. Хотя, говорю, вы можете написать там и фотографию свою приклеить туда, но это будет ерунда. Да? Или, например, карточка. Ну, вроде бы на карточке написано наше имя, да, Елена Селина, да, или там Александр Яковлев. Но вот она тоже условно, она тоже временно, там вот 09/14, кстати, уже просрочен, уже 15-й год, да, то есть попользовались, но она все равно Сбербанку принадлежит. И если Сбербанк захочет, кто смотрел эти фильмы, если государство кого-то хочет обнулить какого-то человека, она просто его, и вот он приходит там, нате эту карточку, недействительно, что такое, нате эту карточку, недействительно. Государство нажало красную кнопку, захотело уничтожить человека, запрессовать его, и все. И человек ничего не имеет, потому что так, эфемерность какая-то. На этой карточке какие-то там средства. Очень легко это все уничтожить. Вы, кстати, знаете, что мошенничество сейчас в связи с этим очень распространено. Да? Что-то было, бабах, и уже нету. У тебя не пришли и не из кошелька это высунули в натуральном таком вот физическом моменте. Вот оттуда все это испарилось и исчезло. И даже когда вы идете и на натуральные эти деньги или вот с такой карточки электронной покупаете что-то, и вам вроде бы дали такой чек, там гарантийный товар, и внизу там написано, да, я иногда там Яковлев, Александр Анатольевич, роспись, все, дата. И я говорю, о, это мое. Ну, например, я купил микроволновку там с женой, и мы решили подарить там своей тете. Подарили. Но она, хотя там, она там Прасковья Ивановна, да, и у нее вдруг сломалось, гарантийный случай, время еще гарантии действует, и она с этой бумажкой, с этой гарантией идет в сервис, и никто не спрашивает, а что это вы женского пола, тут Яковлев Александр Анатольевич написано. Нет. Ну, видимо, они принимают спокойно, так что относительно это и не наша вещь. Опять-таки, мы как-то вот это все доказываем, у нас это было, например, изъято или украдено, у нас, но это одновременно не у нас. Нам на самом деле, ну, временно мы этим пользуемся. Поэтому Павел пишет, пользующийся этим миром, будьте как не пользующийся. Представляете, прийти с магазина, купив там что-то дорогое, не знаю, там бойлер, например, за несколько тысяч, там 10, 12, 15, ну, потому что вода у нас пока еще не очень вкусная, поставить его, греется, все вроде бы все работает. И как это быть? Как не пользующийся этим миром? Да потому что он завтра у тебя сломается, или ты уехал, у тебя его украли, и дом сгорел, дом взорвался. Не держись за это. Держись за Христа. Вот это главное, чтобы у тебя не отняли. Держись за Бога. Это важно, чтобы у тебя всегда было. А то, что у тебя пропадет что-то материальное. Но когда мы говорили о деньгах, ну, мы готовы с этим согласиться. Ну, хорошо, 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 будем пользоваться этим. Временно распоряжаться. Все-таки пока это есть у нас, ну, хорошо. С этим еще мы как-то проезжаем, с этим моментом. Но, так сказать, по нарастающей тема пойдет погорячее. Пожертвование. Да? Вроде тема у нас покой, вхождение в покой, а тут вдруг пожертвование. Сразу мы иногда и нервничать начинаем. Особенно неверующие люди. Вот. Я, признаюсь, когда-то очень так тоже переживал за этот момент. Сколько, как, чего, почему. Да? Неверующие, мы знаем, начинают нам как бы, да, отрезвлять нас с их точки зрения. Вот тебя там обдурили, ты туда деньги несешь. Все это придумано ради того, чтобы деньги. Да? Есть даже такое философское такое изречение некое. Хочешь стать миллиардером, придумай религию. Но мы знаем, что к христианству это не относится. Потому что Иисус Христос, Он ходил в одежде, в единственной, в хитоне, и то ему это, так сказать, шили, подарили. Мы знаем, что на ослике он въехал в Иерусалим, но это был не его, и он больше на нем не ездил. И вообще, вот как это так? Царь Иерусалимский заезжает в город, да и на ослике, не на конике белом. Или на лодке, которую он проповедовал, лодка принадлежала не ему. И когда к нему пристал один, говорит, я пойду за тобой, он говорит, лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, мне негде голову преклонить, у меня ничего нет. То есть христианство, это как раз не то, только оно не в другую крайность бросается, что да, стать бедным абсолютно. Здесь самое главное, правильно относиться к материальным ценностям, правильно относиться к деньгам, которые измеряют эти материальные ценности. Мы знаем также апостолы, они были относительно небогаты. К сожалению, есть люди, которые появлялись в христианской церкви, которые начинали пользоваться неправильно христианством, начинали там свои правила установлять, деньги гребсти. Но мы так понимаем, что несмотря на такие отрицательные примеры, отрицательные явления, да, как говорят, по одной овце стадо не судят. Если попалась какая-то паршивая, мы не должны сказать, что все овцы плохие вообще на земле, их надо уничтожить. Если одна собака укусила кого-то, не значит, что всех надо перестрелять и так далее. И что интересно, в Ветхом Завете был такой момент, это у нас первая книга Царств, вторая глава, с 12 стиха мы с вами прочитаем. Мы знаем, что пожертвования установил сам Господь Бог. Мы знаем, что этому посвящены такие книги, как Левит, Числа и Второзаконие. И мы знаем, что все расписано было. На жертвеннике должны были сжигаться животные. Сам Бог вроде бы это установил. Но в определенный момент были такие нечестивые люди. Это сыновья священника Илии. Мы прочитаем с вами с 12 стиха. «Сыновья же Илии были люди негодные, ибо не знали Господа, и долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей». Микрофон садится, я другой возьму. Ванюш, переключишь, да? «И опускал эту вилку в котел, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок. И что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в Силом. Даже прежде, нежели сожигали тук, это на жертвеннике, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву, дай мне мясо на жаркое священнику. Он не возьмет у тебя вареного, дай сырое. А если кто говорил ему, пусть сожгут прежде тук, как должно, а потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя, то он говорил, нет, теперь же дай мне, а если нет, то силу возьму. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». Каким образом? Отвращали они от жертвоприношений Господу. Они же не говорили, да, не приносите больше жертв. Нет, но своим поведением, своим пренебрежением они в сердцах людей, израильтян, которые служили Господу, которые хотели приносить эти жертвы, потому что это Бог установил. Они приносили, но сердце их ломилось. Но при всем несправедливом, неправедном поведении этих двух сыновей, при вот этом жертвоприношении, богобоязненные израильтяне продолжали приносить, хотя их сердце очень сильно огорчалось. Также мы знаем, что в Новом Завете, когда пришел Иисус, да, люди приходили в храм, жертвовали что-то, они приносили свои деньги, но там были миновщики, вот этот шум, гам в этом притворе храма, во дворе Господнем, монеты менялись там, голуби там ворковали, там бараны млели. Это было неудобно, это был такой базар. И Иисус недаром прогнал этих миновщиков дважды, потому что дважды он посещал Иерусалим, второй раз был последний. И тем не менее,
Приходили люди, потому что сам Бог установил. При том, что было некачественное вот это вот такое неправедное поведение со стороны священников, что они допускали делать вот это во дворе храма Господня. То есть, несмотря на то, дорогие, если нам что-то кажется, не только нам в нашей общине, где-то, может быть, еще, мы, может быть, видим там, как православные там иногда жалуются, вот эти священники там, мы там последнюю копейку, они там на Мерседесах, они там с золотыми там часами ходят, Ролексы, Шмолексы, у которых там у олигархов бывает нету. Как? Очень важно, чтобы сердце жертвующего делало все по правде. А Бог разберется с тем, кто с твоим пожертвованием поступает неправедно. Но твоя задача – сохранять и исполнять то, что Бог постановил. И если в Новом Завете нет понятия десятины, мы читаем о пожертвовании. Павел, мы видим, писал о том сборе пожертвований, которое совершалось. И мы иногда думаем, и часто мы слышим, может быть, от неверующих, может, это я часто слышу и на вас так переношу, но я думаю, вы тоже встречались с таким, что иногда говорят, что вы туда пожертвования носите? Неужели Богу нужны, там, не знаю, ваши деньги, ваши какие-то продукты? И давайте прочитаем с вами из одного псалма, это псалом 49, он достаточно такой критичный. Бог через него осуждает Израиля, но нам нужно оттуда, скажем, несколько стихов, которые в виде вопросов в основном идут, достаточно риторических. Псалом 49, с 10 по 13 стих мы прочитаем. Господь говорит: «Мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то есть захотел бы кющать, то не сказал бы тебе, да, как мы в ресторан приходим голодный, да, пожалуйста, принесите, я очень устал и голоден, выбери в меню, да. Бог говорит, если бы я захотел есть, то я бы не попросил тебя. Почему? Он говорит, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Бог напоминает это Израилю, который и так должен это знать и помнить. И далее он такие достаточно смешные как бы вопросы задает. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? И мы понимаем действительно, Богу то, что мы вот бросим в этот ящик или не бросим, ему не нужны. Он беднее или богаче от этого не станет. Но очень важно, что наше сердце в этот момент чувствует. Остается ли оно жертвенным? И для чего действительно Бог установил все в Ветхом Завете вот эти жертвоприношения? Когда необходимо было, как мы прочитали частично, коротко, что вот тук животных там сжигался, да, то есть он до Бога он не доходил, он сгорал, что что-то там выбрасывалось, да, что от этого Бог сытнее становился или там постился он. Мы видим, что Бог учил Израиля тому, чтобы он приносил жертвы, чтобы сердце было жертвенное. Хотя он не только через это учил. Он, например, говорил, когда ты будешь собирать урожай со своего поля, ты оставляй там для бедного. Ну это же мое, я это там поливал. И Бог не говорил, ты там не поливай, ну вырастет что и вырастет, ну полью я туда дождичком и полью, да. Он говорит, это все твое, но когда ты будешь собирать, оставь для бедного. И еще очень важный момент, для чего нужны пожертвования. Почему Бог это установил? Чтобы люди помнили, что действительно все принадлежит Богу. И когда человек приносит и жертвует в Ветхом Завете или в Новом, то он как бы этим свидетельствует, что Господь, это принадлежит тебе. Из прошлого нашей беседы, из прошлой, помните такого мальчика, да, Кирюшу. Вот. И представьте, этот Кирюша с мамой идет по улице, ну, маленький ему еще 6-7 лет, и мама купила ему шоколадку. Дает ему эту шоколадку, плитку, на, Кирюша, кушай. Кирюша развернул золотинку и отламывает, ест. И мама говорит, дай мне одну дольку, Кирюша. Что обычно делает Кирюша, а? Это мое, отворачивается, да. Но он это не купил, у него нет этих денег, это мама ему купила, и как бы это ее шоколадка, она просто дала съесть ее Кирюше. И вот так мы иногда, нам Бог позволяет, дал нам руки, ноги, голову, мы зарабатываем, или там, не знаю, может быть, в поле пашем, в огороде, у нас что-то, какой-то урожай. Бог не допустил, чтобы этот урожай побился там градом, или, может быть, побился, но что-то осталось, или еще что-то, была засуха, или были обильные дожди, что хоть рис сажай, все равно это Бог сделал. И Бог допустил, чтобы на его земле, потому что мы вспоминали с вами, Господня земля и все, что наполняет ее, на его земле это все выросло, дало плод. Он установил туда законы сеяния и жатвы, чтобы там семечко умерло, так сказать, трансформировалось, корни пустило, взошло, или там картофель порезанный и так далее. И Бог говорит, принеси, да, пожертвуй. И человек обычно, если он забывает это все, отстраняется от этого всего, говорит, это мое, кровью и потом я это заработал, я это не понесу какому-то Богу, да и вообще зачем оно, я ему жертву хвалы спою. И бывает так, люди, они настроены, они приходят в собрание и говорят, я пришел в собрание, галочка, Господь, ты мне должен, да? Я спел тебе псалом здесь, все, еще одна галочка, я Библию прочитал, ну вообще все, по гроб жизни мне Бог должен. Так бывает, рассуждают люди. Но на самом деле христианство – это взаимоотношение человека с Богом. И пожертвования материальные – это свидетельство человека, что он признает, что это все принадлежит Богу. И человек, относя, да, как это, дольку шоколада, а остальное оставляя себе, а не наоборот – оставляя, он свидетельствует, Господь, это принадлежит тебе. И мы знаем по христианству, это уже отдельная тема, это уже у меня не в планах, сколько, как, чего, 10, 25 или не знаю сколько, 6%, это уже каждый решает для себя. Мы видим в Новом Завете, как написано, сколько кому, так сказать, не жалко, кто готов пожертвовать, лишь бы это делалось действительно с чистым сердцем, что Господь, ты дал мне, я этим пользуюсь, но часть принадлежит тебе. Хотя на самом деле все ему принадлежит. И мы знаем, вот буквально вчера дети там, да, из-за шариков поссорились там. Вот это мой шарик, а это не мой шарик, да. Ну, на чьи деньги не купили, да. Ваня может сказать, мой старший, на мои, я на свои купил деньги. Откуда ты взял? Ну да, ты мне дал на карманный расход, да. То есть сам человек не заработал. Но даже когда он заработает, когда он пойдет работать, это Бог предоставит ему, что у него эти средства есть. Дорогие, давайте это помнить. И вы спросите, может быть, так, вроде начинали что-то там про покой говорить. Как покой с этим связан? Когда мы действительно затрагиваем эту тему. Тему денег, тему средств. Когда мы действительно затрагиваем тему пожертвований, что мы чувствуем в нашем сердце, что мы переживаем, входим ли мы действительно в покой, уверовавши, что Господня земля, не просто сказав это на словах, да, Господня земля, да, что наполняет, в недрах там тоже вроде, он там все это поселил, но действительно, что мы отдаем это. И Господь сказал, Иисус, Божие Богу, Кесарево Кесареву. И действительно, люди, которые работают на предприятии, получают листочек, читают там статьи, там тариф, там столько-то отработал часов, дней, и там хоп, подоходный налог какой-то, да, куда-то там пошел. Или предприятие, оно вроде добывает что-то, получает, налог какой-то платит. И тут как бы, ну тоже у них сердце жмется. Но мы знаем также в Новом Завете, воздавайте кому что должно. Там, кому честь, честь, кому оброк, оброк. Значит, так Бог установил, и так Бог постановил. И мы понимаем, что если мы государству даем, если мы налоговой службе даем, сестра Оля ушла из налоговой службы, я тут такое распыляюсь, говорю так, и тем более мы должны давать Божие Богу, потому что действительно Господня земля и все, что наполняет ее, и наше пожертвование есть свидетельство того, что мы это признаем не на словах, не в теории отсюда, а действительно делом и жизнью. Давайте об этом помолимся. Аминь. Дорогой наш Господь, мы благодарим Тебя за откровения Твои. Мы благодарим Тебя, что Ты осветил все темы в Слове Твоем, Господь. И мы можем избегать размышлять о них. И мы можем сказать, духовное – это духовное, и материальное от этого далеко. Хотя мы ходим в теле, Господь, но христианство, Господь, это действительно нераздельно. Христианство – это не только здесь, в собрании по воскресеньям. Христианство – это жизнь наша. И когда мы выйдем за эти двери, Господь, и когда мы пойдем в магазин, и когда мы пойдем домой, и когда мы сядем, так сказать, может быть, в наши автомобили, и когда мы пойдем вроде бы в наших сапогах, обувках, Господь, мы понимаем так, и мы говорим, ты, Твое все это, Господь, это все принадлежит Тебе, и Ты дал нам этим пользоваться. И это очень важно, Господь. Почему неверующие, они не хотят признавать сотворение мира Тобою, Господь, потому что здесь ответственность, Господь, сразу наваливается, а человек часто убегает от ответственности. Он не хочет думать, ему приятнее осознавать, что это все его, это все ему принадлежит, он это нашел, это его. Но, Господи, дай нам веровать, Господь, и входи через эту веру в покой Твой. Дай нам веровать, что все это принадлежит Тебе, все это Твое, земля Твоя. Все, что наполняет ее, все, что на ней, все, что в недрах, Господь, принадлежит Тебе. И Ты, Господь, установил определенные законы, определенные закономерности, определенные, скажем так, условия, взаимоотношения, Господь. И Ты приучаешь верующих иметь жертвенное сердце, Господь. Помогать, Господь, помогать жертвовать и отдавать все Тебе, и не думать, как же это пожертвование идет, Господь. Это не наше дело, Господь. Мы видим в Ветхом Завете, мы читали эту историю, все равно израильтяне, верные Тебе, продолжали приносить, хотя эти неверные сыны священника так неверно поступали. Господь, благослови веровать, Господь, в Тебя. Благослови с нашей стороны все делать правильно, а с тем, кто делает неправильно, дай, Господь, предоставить суд Тебе, Боже. Не дай становиться на Твое место. Благослови, Господь, так веровать и через эту веру входить в Твой покой. Благослови и наставь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.